Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях на этот час. В Свердловской области при взрыве в жилом доме пострадали 6 человек. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с убийством в столице уроженца Турции. Президент США Джордж Буш выступает сегодня с ежегодным обращением к нации. В городе Кушево в Свердловской области при взрыве в трехэтажном жилом доме пострадали 6 человек, в их числе 2 детей. Разрушены несущие конструкции здания. Под завалами остаются люди. На месте происшествия работают спасатели. По данным правоохранительных органов, причиной взрыва стало нарушение правил техники безопасности при подключении одной из квартир к газу. В ряде населенных пунктов Чечни идет спецоперация по поиску боевиков. В Курчуловском районе в перестрелке погиб милиционер, 4 ранены, убит один боевик. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
По данным сотрудников Курчуловского райотдела милиции, эта акция проводится в связи с тем, что накануне вечером в лесном массиве между населенными пунктами Бачиюрт и Майстук произошло боестолкновение подразделений республиканских милиционеров с группой маджахедов численностью 6 человек. В результате боя, длившегося около 50 минут, 5 маджахедов, оставив на месте происшествия убитого товарища, скрылись в неизвестном направлении. Личность убитого установлена. Это Беслан Хамариев, полевой командир среднего звена, утверждают источники. Со стороны чеченских милиционеров убит один и ранены 4 сотрудников полка имени Ахмата Кадырова. Широкомасштабная проверка паспортного режима объединенными силами военных и милиционеров проходит из селения Сержинюрт Шалинского района. Без объяснения причины военные в Сержинюрте задержали 5 молодых людей. Имена задержанных уточняются. Муса Хасанов, Радио Свобода, Чечня.
Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с убийством в столице уроженца Грузии. Тело Зураба Джалагони с ножевыми ранениями было обнаружено на улице вчера вечером. Следствие рассматривает несколько версий случившегося. Грузинская телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на родственников убитого сообщила, что на Джалагонию напали, услышав, как он говорит по мобильному телефону на грузинском языке.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке за последние 6 недель взяты в плен до 600 вооруженных сторонников радикального шиитского лидера Муктады ас-Садра. По сообщению иракских властей, 16 командиров его ополчения ожидают в тюрьме решения своей участи. Захвачены свыше 30 суннитских экстремистов, охарактеризованных властями как лидеры ячеек сопротивления. В стране ни на день не прекращается ожесточенное религиозное противостояние. В понедельник жертвами терактов и нападений в Ираке стали по меньшей мере 100 человек. Президент США Джордж Буш выступает сегодня с ежегодным обращением к нации. Ожидается, что президент будет отстаивать новую стратегию по Ираку, предусматривающую, в частности, направление в эту страну дополнительных американских подразделений. В США стратегия встретила жесткое сопротивление. Буш намерен также высказаться по проблеме глобального потепления. В понедельник американские бизнесмены призвали президента поддержать ограничение объема выбросов в атмосферу углекислого газа, вызывающих так называемый парниковый эффект. В Стамбуле сегодня проходят похороны турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка, убитого на прошлой неделе. В городе приняты усиленные меры безопасности. Ожидается присутствие на траурной церемонии 1000 людей. В Стамбул, по некоторым сообщениям, прибывает заместитель министра иностранных дел Армении, хотя между двумя странами нет дипломатических отношений. Убивший Динка, 17-летний Агюн Самаст, утверждает, что действовал в одиночку, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
17-летний Агюн Самаст признался в убийстве на первом же допросе, заявив, что ни о чем не жалеет. Он сказал, что убил Гранта Динка за высказывание «Я из Турции, но турецкая кровь нечиста», которое увидел в интернете. Адвокат Динка Эрдал Доган заявляет, что журналиста убила Турция.
Динк был мужественным человеком. Его журналистская работа, связанная с борьбой за демократию, была очень рискованной.
Журналист стал жертвой агрессивно настроенных турецких СМИ, которые во многом не принимали его взглядов. Он не оскорблял турецкой нации, а только повторял, что не чувствует себя турком, потому что армянин.
По делу об убийстве задержаны еще несколько человек. Полиция выясняет их причастность к организациям турецких националистов. Главный редактор армяно-турецкой газеты «Агос Грандинг» был убит в пятницу в самом центре Стамбула у здания редакции. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
«Радио Свобода», новости.
Российский посол в Грузии Вячеслав Коваленко возвращается сегодня в Тбилиси. Вот что он заявил журналистам в Ереване на пути в столицу Грузии.
Я надеюсь, что в дальнейшем мне не придется испытывать те эксцессы, которые, к сожалению, произошли в начале осени. И наши отношения с Грузией пойдут вверх по восходящей.
Сказал российский посол в Грузии. В минувший четверг на встречу с Коваленко президент России Владимир Путин подтвердил намерение урегулировать проблемы в отношениях с Грузией. Глава парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден после визита в Москву заявил, касаясь российско-грузинских отношений.
Во время моих встреч в Москве я призвал власти России сделать первые конкретные положительные шаги, чтобы положить конец конфликту с Грузией. Я призвал создать атмосферу, при которой возможно восстановление добрососедских отношений.
Сказал глава парламентской ассамблеи Совета Европы. Генпрокуратура России опровергла информацию о приостановлении уголовного дела против Бориса Березовского. В понедельник адвокат предпринимателя Андрей Боровков заявил со ссылкой на прокуратуру, что дело приостановлено, поскольку дальнейшее расследование невозможно проводить в отсутствие обвиняемого. Речь идет об уголовном деле, возбужденном против Березовского в феврале прошлого года в связи с его заявлениями о подготовке силового перехвата власти в России. Березовский сейчас живет в Великобритании. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Борьба профсоюзов за права пенсионеров. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и журналист газеты Российской партии пенсионеров «Старая гвардия» Анатолий Журавлев. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Молодым у нас дорога, старикам у нас почет. Это правило действует в сегодняшней России, Михаил Викторович?
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мне бы хотелось, чтобы это правило действовало, но, к сожалению, так получается не всегда.
Завтра большая акция профсоюзов по защите прав пенсионеров, да?
Расскажите. Я бы даже сказал, что не то, что большая. Завтра начало перехода диалога профсоюзов с правительством по поводу пенсионного обеспечения, это первая фаза, когда это выходит на улицы. И вот завтра будет акция, которая проводится в Москве и в нескольких других городах по инициативе Ассоциации профсоюзов базовых отраслей. И посвящена эта акция тому, что базовые отрасли в Российской Федерации, это прежде всего металлургия, угольная промышленность, там лесная промышленность и так далее, где средняя заработная, нефтяная и химическая промышленность, где средняя заработная плата выше, чем средняя заработная плата в России. Но люди, которые там отработали до пенсии, тем не менее, выходя на пенсию, получают пенсию на общих условиях, и их коэффициент замещения пенсии, их утраченного заработка, составляет, вот по подсчетам профсоюзов, от 10 до 15%. То есть человек фактически превращается в нищего гражданина нашей страны. Это недопустимое состояние дел. Мы об этом неоднократно вели переговоры в рамках трехсторонней комиссии с правительством. Наконец была создана в Государственной Думе такая группа по совершенствованию законодательства по социальному страхованию, которое включает и пенсионное страхование. Тем не менее, за год эта рабочая группа практически не продвинулась, потому что здесь прослеживается явное нежелание правительственных представителей, прежде всего представителей Минздравсоцразвития, в решении этого вопроса и в формулировки таких законов, после принятия которых мы вновь бы вернулись к страховым принципам. Я поясню, в чем здесь самая большая проблема. После введения единого социального налога, против которого резко выступали профсоюзы, но в 2001 году нам не удалось убедить депутатов Государственной Думы о том, что нельзя переходить на единый социальный налог. Вот после введения единого социального налога отменились страховые взносы и страховые принципы формирования, в том числе, пенсионной системы. Так же, как, собственно, системы оплаты временной нетрудоспособности, ряда других рисков, которые имеет работающий человек. И после этого сейчас мы фактически имеем систему социального обеспечения, которая обеспечивается на том уровне, который позволяет государственный бюджет. Известно, что во всех странах и в Российской Федерации, несмотря на наличие такого гигантского профицита бюджета, тем не менее денег, по словам Министерства финансов, никогда не хватает. И когда их не хватает, то, конечно, и пенсионеры в том числе оказываются крайними в этой бюджетной недостаче. Поэтому наши требования, которые будут звучать и на акции, это, во-первых, возврат к страховым принципам обеспечения пенсионного обеспечения. Во-вторых, это ратификация 102-й конвенции Международной организации труда. Эта конвенция была принята в 1952 году, и она предусматривает, что что пенсия должна замещать утраченный заработок не менее чем на 40%. Оптимальная, если человек проработал не менее 30 лет, на 45%, а вообще оптимальная 30%. Поэтому Российская Федерация, да и Советский Союз еще до этого эту конвенцию не ратифицировали. Мы считаем, что Россия сегодня обязана ратифицировать эту конвенцию, потому что в развитых странах уровень пенсионного обеспечения, уровень замещения утраченного заработка составляет сегодня 60-70%. И еще последнее хочу добавить, что вообще-то и депутаты, и члены правительства, и вообще госчиновники для себя-то они решили этот вопрос. По нашему законодательству российскому у них коэффициент замещения, их пенсия составляет 75% от их заработка и индексируется в соответствии с увеличением, скажем, зарплаты депутатов и членов правительства. Вот я считаю, что необходимо тот же самый принцип распространить на всех россиян. Либо, если есть недостача средств в государственном бюджете, трудности в стране, давайте тогда временно снизим и пенсионное обеспечение депутатов и госчиновников до уровня простого россиянина.
Это я помню, да, для себя они приняли специальный закон, я делал даже материал об этом. Журавлев Анатолий, пожалуйста.
Я хотел бы спросить, предполагается ли в ходе акции как раз выдвинуть это требование о введении в стране единого пенсионного законодательства? Потому что у нас сегодня, как вы уже сказали, разное, так сказать, пенсионное обеспечение госслужащих и всех прочих. Спасибо.
Я считаю, что я еще раз хочу подчеркнуть, что завтрашняя акция, она как бы первая такая акция, которая показывает, что уже проблема выходит за рамки простых переговоров. И она сегодня очень остра, прежде всего, наиболее высококвалифицированной части трудящихся Российской Федерации. И, конечно, соответствующее предложение будет дано правительству. Еще раз мы напоминаем все эти предложения, но Если этого не будет услышано в очередной раз, то следующий шагом это примет вообще всероссийская масштабы подобная акция, и, в общем-то, мы не исключаем подобного развития событий. Что касается единого законодательства, я считаю, что это правильно, что надо принимать единое законодательство для того, чтобы не было каких-то особых пенсий для особых категорий работников, а остальные, остальные имели такой разрыв в тех пенсиях, которые они получают.
То есть уравнять?
Ну, уравнять в процентах. Вот я еще раз хочу сказать, вот сегодня фактически у нас произошла уравниловка или уравнивание на уровне суммы выплат. То есть средняя пенсия примерно 3000 рублей. Там со всякими региональными доплатами, там вот в Москве, в других городах, там от местного правительства, ну там где-то 4-4,5. Но в среднем так это 3-3,5 тысячи рублей. Сколько бы человек не получал заработную плату. 10 тысяч рублей у него заработная плата перед уходом на пенсию, 15 или 40, как, скажем, у нефтяников, у газовиков и так далее. Все равно они получают 3 тысячи рублей. И это, кстати, вот такое положение с пенсионным обеспечением является главным препятствием на пути искоренения так называемых конвертных зарплат, о которых мы говорили в прошлый раз, когда встречались в этой студии.
Право на труд,
в принципе, да, и в принципе, который действительно является проблемой, потому что, собственно, из-за того, что ряд работодателей предпочитают платить меньшую часть зарплаты по ведомости, а большую часть зарплаты выдавать в конверте, во-первых, возникает еще больше нарушение прав самого человека, потому что в случае любого конфликта его сажают, грубо говоря, на голый тариф, и он ничего не зарабатывает. А с другой стороны, этот человек потом лишается нормальной пенсии. Но вот из-за того, что пенсия фактически не зависит сегодня у нас от уровня заработной платы, которую человек получал, собственно, сами люди, прекрасно понимая, они соглашаются, что да, у них могут быть проблемы с пенсионным обеспечением, в смысле размер пенсии может быть ниже, но это настолько незначительная величина, что человек предпочитает иногда получать в конверте, а не по ведомости.
Ну, может, не думает о старости, еще когда она наступит.
Ну, особенно молодой,
конечно. Особенно молодой. Через полминутки продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На самом деле человек молодой мало думает о старости. Да? Запомни, старцем будешь сам. Смотри ж, не нарушай священного уклада. Это Амар-Хайям, напомню. Да, его. Будет, будет у всех старость, и дай бог, чтобы она наступила вообще-то, эта старость, да, чтобы человек дожил до старости, да. Но пока вот, к сожалению, вот эти вот 29% от заработка, это безобразие полное. Но, Михаил Викторович, даже и 40, и 50, и 70, это все равно же очень мало будет, потому что заработки-то нищенские в России.
Ну, вот поскольку мы сейчас все-таки с вами ведем анализ нашего пенсионного обеспечения, то, безусловно, здесь есть две части этого вопроса. Во-первых, коэффициент замещения, все-таки говоря о пенсиях, это наиболее справедливая, скажем так, защита человека. Если он получает какую-то заработную плату, то вот эта конвенция, о которой я говорил, она говорит о том, что каждый человек должен иметь замещение утраченного заработка, скажем, на уровне не ниже 40%. Конечно, лучше 60 и 70%. Но до этого еще, конечно, надо дожить, и, так сказать, должна экономика развиваться. Но, безусловно, вторая часть, это она общая часть, потому что и заработная плата сегодня у нас достаточно низка по сравнению с тем уровнем цен, которые нас окружают. Поэтому вот всегда работа, если хотите, борьба профсоюзов за повышение заработной платы, она является основой всей нашей деятельности. Потому что от этого в том числе зависит и пенсия. Но при этом еще раз хочу подчеркнуть, что тот коэффициент замещения, который сейчас сложился, более того, тот, который у нас статистика считает по среднему, средняя зарплата в стране и средняя пенсия. Это как средняя температура в больнице. Вот он показывает, что за последние 4 года он упал с 32% этот коэффициент замещения до сегодня 27%. Это недопустимо, он должен расти. Вот именно для этого нужно в том числе и законодательно это обеспечить. И, безусловно, если мы перейдем на конкретное замещение пенсии утраченного заработка по профессиям, по каждому рабочему месту, по каждому человеку, я еще раз хочу подчеркнуть вообще тревожную цифру, что вот у наиболее высококвалифицированных рабочих, служащих в нашей стране этот коэффициент замещения 10-15%. Это недопустимо, это на уровне, ну, самых беднейших стран мира.
Ну, допустим, 5 тысяч человек получает, значит, пенсия назначается 10% это
нет,
на 500
рублей. Нет, наоборот. Вот если человек получает 5 тысяч рублей перед уходом на пенсию в виде заработной платы, то пенсия ему будет примерно там где-то 2,5.
Минимальная вот это,
да? Вот это минимум 2,5, 2,700. Вот у него получается где-то 50-60%. А вот тот, кто получает 30 тысяч рублей в месяц или там 40, вот у того-то и получается 10%.
Это шахтер всю жизнь под землей, да?
Совершенно верно. Шахтер всю жизнь под землей, тяжелейшая работа. Более того, ведь все еще, особенно шахтеры старшего возраста, помнят уровень пенсионного обеспечения прошлый шахтеров. Он был одним из самых высоких тогда в Советском Союзе. И сейчас такое положение, конечно, с этим мириться люди не хотят и не будут.
Ну, кто-то скажет, Михаил Викторович, а учитель тоже тяжелейшая профессия, и врач тяжелейшая профессия.
Вот, безусловно, тяжелейшая профессия. И очень, самое главное, очень важно, общественно важно, и врач, и учитель. Но здесь речь должна идти не только о пенсии, прежде всего о зарплате учителя, о зарплате доктора, о зарплате врача. И вот тогда уже еще более, конечно, у них встанет проблема пенсии, уровня пенсии.
Борьба профсоюзов за защиту прав пенсионеров. Защиту прав пенсионеров – наша сегодняшняя тема. О праве на труд мы уже делали с вами передачу. Надо будет периодически возвращаться к этой теме тоже нам, я думаю.
Да, и я хотел бы сказать, что вообще-то, если так посмотреть, что такое пенсия? Это часть заработной платы. Это не выплаченная часть заработной платы. Это поскольку базой для начисления либо единого социального налога, либо взноса пенсионного является фонд оплаты труда, то значит, на руки человек, когда подписывает трудовой контракт, он получает денежную часть своей зарплаты, а отложенная часть зарплаты должна идти и накапливаться, чтобы человек потом получал достойную пенсию. Если этого нет, то это, в общем-то, нарушение и условий трудового договора.
А кто возглавляет рабочую группу, которая ничего не делает в правительстве?
Рабочую группу сегодня внутри правительства, конечно, возглавляет министр труда, министр здравоохранения и социального развития, это Михаил Зурабов. Он, естественно, является главным действующим лицом своим министерством. В Государственной Думе возглавляет эту группу, которая была создана, Олег Морозов. Но эта группа пару раз собиралась и, к сожалению, мало куда продвинулась. Это мнение не только профсоюзов, это мнение и работодателей, которые также участвуют вот в этой рабочей группе, должны участвовать, но фактически она не работает. И я еще раз хочу подчеркнуть, прежде всего, из-за позиции правительства в целом. Здесь не только Минздравсоцразвитие завязано, здесь завязано и Минэкономразвитие, и Минфин. Вот ключевые министерства, прежде всего, так называемый экономический блок, которые в своих расчетах, к сожалению, не видят или не хотят видеть необходимость более быстрого решения социальных проблем. Кстати, вот вчера, по-моему, выступая или там беседуя с индийскими журналистами, наш президент Владимир Владимирович Путин, он сказал, что вообще-то целью государства должно быть наращивание качества жизни всех людей и уровня их доходов. Хотелось бы, чтобы это были не только слова президента, а конкретные действия Минфина и Минэкономразвития.
Да, ну его так пробрало, да, он даже эмоционально сказал, помните, там вот эти на Мерседесах одни, да, а другие в нищете.
То есть, ну да, да, но...
Доходит, видно, до его души тоже, да, вот это состояние, что нельзя в такой нищей стране быть счастливым, да, особенно.
Ну даже вот нельзя именно этому, кстати, и посвящена акция профсоюзов «Завтра».
Завтра это 24 число, напомним, потому что передача у нас будет еще повторяться.
Да, 24 января она будет проходить у здания Белого дома на знаменитом Горбатом мосту для того, чтобы демонстрировать. Ведь что такое демонстрация? Это показ, привлечение внимания. Вот демонстрировать обществу, демонстрировать правительству, что дальше так жить нельзя, решать нельзя, необходимо кардинальное решение по пенсионным вопросам.
Елена Ефимовна из города Королев звонит нам. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Я вот хотела бы задать вашему гостю такой вопрос. Почему, когда мне считали пенсию в 2000 году, мне там все поурезали? Коэффициент у меня был 3, и КП мне посчитали из расчета 1,2, но 0,75 коэффициент. А зарплату посчитали не из моей заработанной, конечно, а из какой-то 1761 рубль, какой-то эквивалентная зарплата. С этого времени уже теперь зарплата по стране 11 тысяч средняя. Ничего не меняется, а цены, между прочим, руководствуются, исходят из средней зарплаты по стране и даже выше того. И кроме того, по данным Оксаны Дмитриевой, 24% составляет пенсия пенсионеров. И я не знаю, как там профсоюзы борются, ведь у пенсионеров очень ограниченный срок, так сказать, доживания. Если так вы будете бороться за наши права, то мы никогда ничего не получим в этой жизни. И вот так, и еще я хотела бы вот что обратить внимание на что. Что вот те пенсионеры, которые вышли на пенсию, вот как я, в 2000 году, у них нет никакого, и не работают, у них нет никакого отчисления, как у работающих пенсионеров, в страховую часть пенсии. То есть они в еще более худшем положении находятся, потому что их фактическая пенсия уменьшается по сравнению с, там, с ростом цен и с другими пенсионерами. Вот как-нибудь об этом кто-нибудь думает или нет?
Ну, я бы хотел сказать, если этот вопрос ко мне, то, в общем-то, об этом прежде всего должны думать те самые депутаты, которые принимают такие законы, из-за которых вы голосуете. Ну, кроме профсоюзов, ведь вопросами пенсии, защиты прав пенсионеров занимается и такая мощная организация, как партия пенсионеров, различные другие общественные движения. Поэтому то, что я говорю, это то, что мы считаем и видим, как надо решать вопросы пенсионного обеспечения. А то, что конкретные есть какие-то коэффициенты пересчета, какие-то базовые, значит, там, значения, от которых отчитывается пенсия, мы считаем, что это просто, ну, методика расчета пенсии, исходя из того объема пенсионных средств, который обладает пенсионный фонд. Вот мы уверены и требуем, чтобы пенсионный фонд наполнялся более полно, чтобы отчисления были страховыми, то есть столько, сколько пропорционально заработку, а не пропорционально какой-то там условной величине, там 1720 рублей начала начисляться пенсия, и чтобы была перестроена вся система трудовых отношений, потому что пенсия – это часть общих трудовых отношений.
Анатолий Журавлев, газета «Старая гвардия», название красивое очень.
Хотел еще вот вернуться к тому же вопросу о едином законе пенсионного обеспечения. Наши читатели довольно часто присылают письма, в которых предлагают ввести, вернее, придать статус государственных служащих, прежде всего врачам, педагогам, поскольку это действительно государственная служба, они так считают. И они надеются, что с этим статусом получат не только соответствующее, то есть повышение зарплаты, но и как раз более высокое пенсионное обеспечение из расчета именно госслужащих. Пока у нас не единое пенсионное, так сказать, законодательство, то они хотели бы, чтобы их приблизили хотя бы к этим госслужащим в плане именно достойных пенсий.
Замещение.
Да. 75%. Как вы к этому относитесь?
Я думаю, что вообще мы же с вами только что согласились о том, что вообще должна быть единая пенсионная.
Но пока ее нет.
Ну вот, а пока этого нет, конечно, желательно, чтобы и учителя, и врачи, и другие категории работников как можно больше соответствовали вот той системе, которая есть для госслужащих. Но давайте вот с другой стороны взглянем на этот процесс. Шахтер, металлург, значит, другие работники нефтяник. Материальной сферы, нефтяник. Собственно, они создают в основном национальное достояние, валовый внутренний продукт. Они создают материальные ценности и доход государства через налоговую систему, которая потом расходуется в том числе на зарплату и врачей, и учителей, но и на зарплату министров, депутатов, сенаторов и всех остальных начальников. И получается так, это как у Салтыкова-Щедрина, когда один мужик трех генералов прокормил. Так вот, скольких же генералов и начальников кормит один шахтер, в том числе и в части пенсии.
Значит, спасибо, тот, кто скоро зарабатывает. Продолжим.
Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. В программе «Время гостей» о политической ситуации в России дискутируют депутаты Государственной Думы Владимир Семага, фракция «Единая Россия», и Владимир Рыжков, Республиканская партия. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 24 января в 4 часа утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В городе Кушево в Свердловской области при взрыве в трехэтажном жилом доме пострадали 7 человек, в их числе 2 детей. 6 пострадавших госпитализированы. Разрушена часть конструкции здания, под завалами остаются люди. По данным правоохранительных органов, в доме взорвался бытовой газ. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с убийством в столице уроженца Грузии. Тело Зураба Джалагония с ножевыми ранениями было обнаружено на улице вчера вечером. В Курчуловском районе Чечни в перестрелке погиб милиционер, 4 ранены. По предварительным данным, убит один боевик. Союз правых сил снят с выборов в парламент Дагестана по решению местной избирательной комиссии. Генпрокуратура России опровергла информацию о приостановлении уголовного дела против Бориса Березовского. В понедельник адвокат предпринимателя Андрей Боровков заявил со ссылкой на прокуратуру, что дело приостановлено, поскольку дальнейшее расследование невозможно проводить в отсутствие обвиняемого. В Ираке за последние 6 недель взяты в плен до 600 вооруженных сторонников радикального шиитского лидера Муктады ас-Садра. По сообщению иракских властей, 16 командиров его ополчения ожидают в тюрьме решения своей участи. Президент США Джордж Буш выступает сегодня с ежегодным обращением к нации. Ожидается, что президент будет отстаивать новую стратегию по Ираку, предусматривающую, в частности, направление в эту страну дополнительных американских подразделений. В Стамбуле сегодня проходят похороны турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка, убитого на прошлой неделе. В городе приняты усиленные меры безопасности. Ожидается присутствие на траурной церемонии тысяч людей. США внесли на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции, категорически осуждающий отрицание Холокоста. Проект уже поддержали 39 государств, включая страны Евросоюза, Россию и Китай.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи – борьба профсоюзов за права пенсионеров. В программе участвуют председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и журналист газеты Российской партии пенсионеров «Старая гвардия» Анатолий Журавлев. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. И завершите свою мысль, Михаил Викторович.
Ну, я
Салтыкова-Щедрина вы хорошо вспомнили, да? Налогоплательщик живет хуже, чем тот.
Да, Салтыков-Щедрин, вот когда он писал свою работу о том, как один мужик трех генералов прокормил, фактически писал о том же самом. Ну, своими средствами, на своих примерах. И вот еще раз хочу подчеркнуть, что, конечно, мы говорим о единой системе, о едином принципе выплаты пенсий, что пенсии должны быть в принципе одинаковые, но еще более недопустимо такое положение, когда сегодня те, кто живут за счет налогоплательщиков, особенно руководители, депутаты, министры, там все остальные госчиновники, они получают пенсию в 3 раза выше, чем тот человек, который обрабатывает их, платит налоги и создает материальные ценности в целом для страны. Вот это как раз тот заряд, который может взорвать всю нашу стабильность.
Да, 40 миллионов пенсионеров, да, у нас сегодня.
У нас, да, около 40 миллионов пенсионеров, но дело не в этом. Каждый из нас И будь ты молодой человек, или будь уже человек близкий к пенсионному возрасту, но мы все потенциальные пенсионеры. И поэтому мы не можем вот так отдалиться, что, мол, это проблема пенсионеров, а не наша проблема. Это наша проблема, потому что пенсионное обеспечение – это часть зарплаты отложенной, это, в принципе, условия наших трудовых договоров.
Виктор Иванович из города Чехов.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы меня хорошо слышите?
Да ничего, нормально. Да.
Вот у меня вопрос такой. Значит, закон о льготных пенсиях от 27.02.2002 года. Он действует у нас или нет?
Ну, закон о льготных пенсиях сейчас многократно там подвергался изменениям и, значит, модернизации. И вообще сейчас он практически приостановлен, потому что все время обещают как-то дать, предложить новую систему, а до ввода в действие новой системы пока тот как бы заморозить. Поэтому, безусловно, общая корректировка пенсионного законодательства должна пройти как можно быстрее.
Геннадий из Ленинградской области. Геннадий, да, давай, пожалуйста.
Здравствуйте.
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 Значит, Михаил Викторович, я хотел спросить у вас о следующем. Поднимают ли вопрос профсоюзы о включении в стаж нестраховых периодов для начисления пенсии? Это учеба в ВУЗе, в среднем специальном учебном заведении и так далее. Ведь раньше это как-то было, а потом раз и это дело отняли, так скажем.
Да, совершенно справедливый у вас вопрос. Мы поднимаем этот вопрос. Это учеба в ВУЗе, служба в армии, ряд других там периодов, которые не по своей воле человек, значит, для него являются нестраховыми. Но ведь самое большое противоречие заключается в том, что сегодня и страхования пенсионного нет. Потому что, как я уже объяснял, сегодня фактически имеется только социальное обеспечение, в том числе пенсионное. Поэтому вот возврат к нормальному страхованию, тогда, когда будут прописываться правила, то туда надо включать и эти нестраховые периоды, так называемые, с тем, чтобы, скажем, когда человек служит в армии, то тогда государство ему должно страховать его на это время, в том числе в части пенсионного страхования, чтобы у него это не выпадало из страхового периода. Ну и так со всеми другими так называемыми нестраховыми периодами. Поэтому мы считаем, что они должны определенным образом компенсироваться государством тогда, когда человек не может работать по государственным мотивам, кстати, к которым относится и рождение ребенка, и воспитание его до 3 лет.
Да, Андрей пишет из Одинцова. Моя мать ветеран труда, проработала на часовом заводе 42 года. Зарплата в 90-м была 280 рублей. Завод продали. Сейчас она получает 3000 рублей. Разве это справедливо, когда кругом такие цены на продукты и так далее? Ну, конечно, несправедливо.
Несправедливо, именно поэтому мы говорим, что пенсия должна расти достаточно быстрыми темпами.
Госпожа Смирнова пишет, что вы ставите материальные ценности выше духовных, а прогрессивное человечество понимает, что общество движет вперед только духовное.
Я не хочу с вами спорить, потому что я вот и сейчас, говоря о материальных ценностях, никогда не пытался сравнить их с духовными. Человек может развиваться только гармонично. Для него все ценности одинаково ценны, если можно вот такую фразу построить. Поэтому, но когда мы говорим о пенсии, когда мы говорим о том, насколько это должно замещать заработок, то мы здесь говорим исключительно о материальном, и это, собственно, тема нашей передачи.
Нет, насчет духовности – это хороший вопрос. Интересно, сколько зарабатывает госпожа Смирнова, вот, или, может быть, она и не работает давно уже, и не надо ей работать. Но это, конечно, важная тема.
Но я
хочу право на
сказать,
духовность, да, но в наше Карен, время, в наше время.
Карен, я хочу сказать, что вот, между прочим, духовность не зависит от уровня материального обеспечения. Иногда духовности у человека, который имеет, может быть, гораздо более низкий достаток по
сравнению
с высокодоходными людьми, но, тем не менее, духовность у него выше. И поэтому духовность – это одно, материальное – другое. Конечно, желательно гармония в обеих этих частях.
Да. Я помню, на улице проводил опрос, и там идет человек, он бедно был одет, я что-то спросил у него. Он говорит: для меня главное, что я свободный человек. Я, говорит, выше всех них, я себя ощущаю выше, чем, и там, ну, называет их определенными именами, да, вот этих самых. которым не до простого человека. Считаю, так, считаю необходимым пенсию поднять у людей, которые после 60 лет работают. Ну, пенсию как можно поднять, если они работают, они получают заработную плату дополнительно просто, да? Это человек что-то путает. Господин Агамиров, вы называете нас уважаемыми радиослушателями и предлагаете задавать вопросы на пейджер, но пока не было ни одного случая, чтобы вы его задали гостям. Ну, как это не было? Вот я как раз и читаю вам сообщение на пейджер. Я не читаю, знаете, какие сообщения? Когда ни с того ни с сего вдруг начинают ругать евреев и тому подобные вещи. Ни к селу, ни к городу. Поэтому, кто это написал, не знаю, да, тут без подписи. Ну, спрашивайте, пожалуйста, я вот зачитываю сообщение на пейджер. Два звонка еще, видите, тема затронула. Ну, как она может не затронуть, да, старость. Борис Нахминович, так правильно, да?
Алло.
Борис Нахминович,
да.
Из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Да, слушай.
Добрый
Значит,
день.
Был добрый день. Хотел, чтобы вы затронули такую тему, если можно. Значит, было постановление Думы пенсионерам из числа блокадников-инвалидов добавить пенсию в размере одной, полутора или двух базовых пенсий. Я пенсионер, блокадник, инвалид второй группы, второй степени, но пенсионер Министерства обороны. Пенсию не начислю вот эту дополнительную, потому что вы, говорит, пенсионер Министерства обороны. Почему это нам вдруг так ограничили?
Хорошо, мы разберемся вот с подобными коллизиями для того, чтобы иметь возможность не только вам ответить, но и, в общем, восстановить справедливость.
Вера Николаевна из города Дубна.
Алло.
Да, здравствуйте, Вера Николаевна.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я из Дубны, меня зовут Вера Николаевна. Вопрос у меня к товарищу Шмакову. Вот скажите, пожалуйста, вот то, что получают наши пенсии, вот как госслужащие и депутаты, они получают пенсию из того же самого пенсионного фонда, из которого получают и наши учителя, это вот...
Да, вот, из того же самого пенсионного фонда.
Из того
фонда,
же самого
да.
фонда. И я что еще хотела спросить. Вот тот самый фонд пенсионный, который зарабатывал наше поколение, в 96-м году было Чубайсом истрачено на предвыборную кампанию Ельцина. Скажите, эти деньги каким-нибудь образом могут быть возвращены? Почему? Потому что сейчас говорят, что вот у пенсионного фонда нет никаких денег, нет никаких возможностей, чтобы нам, пенсионерам, повысить конкретно пенсию. Вот смотрите, нам то, что вот я конкретно вот говорю вот вашему гостю, нам в 90... сейчас в 2006 году за год добавили аж 330 рублей пенсии. Ну-ка разделите-ка на 365 дней. Каждый день кушать хочется. Это выходит только 88 копеек нам дали добавку. Следующим годом планируется повысить аж на 430 рублей. Это будет на день рубль 12. Вот скажите, каким-нибудь образом вот это соотношение добавки вяжется с тем, что наши деятели, которые тратят наши деньги, сбережения всего государства за рубежом, покупая себе по 10-15 тысяч долларов за одну бутылку и при этом не захлебнуться. А мы вот на это на все смотрим, а изменить ничего нельзя.
Ну, что касается средств с пенсионного фонда, которые были на какие-то предвыборные программы потрачены, то, ну, по крайней мере, я не обладаю этими точными сведениями. Возможно, какие-то там слухи или там информация об этом где-то есть, но официально такой информации не существует, и трудно тогда, наверное, по этим слухам что-то требовать обратно. Что касается в целом пенсионного фонда, то, конечно, он на сегодняшний день, к сожалению, дефицитен тех средств, которые из-за снижения единого социального налога, которые поступают в пенсионный фонд, они не покрывают всех тех трат ежегодных, которые должен выплачивать пенсионный фонд в качестве пенсий, и поэтому этот пенсионный фонд ежегодно дотируется из государственного бюджета. Но я с вами согласен, конечно, нужно политику, как я уже сказал, проводить другую, и пенсии повышать гораздо более быстрыми темпами, чем есть на сегодняшний день.
Сергей Анатольевич пишет, за годы скопились чемоданы по предвыборной макулатуре. Все обещают и обещают о повышении пенсии. Действительно это так, да?
Ну, я должен сказать, что это, конечно, надо задавать эти вопросы тем депутатам, которые, или кандидатам
депутаты, партиям, партиям.
И партиям, которые призывают голосовать за них. После этого, к сожалению, очень часто забывают свои обещания. Что касается профсоюзов, которые я сегодня представляю, то мы говорим всегда только правду, то, что есть на самом деле. И все наши действия как раз направлены на то, чтобы было повышение заработной платы, это как основа вообще формирования пенсии. И второе, чтобы эта пенсия формировалась справедливо для всех категорий работников, и чтобы она замещала не менее 40% утраченного заработка на первом этапе. А вообще, как в развитых странах, нам 70. Надо доходить до 70% этого замещения. Тогда это будет справедливо.
Скоро выборы, ну, год почти, да, так я скоро говорю. И начнут опять, Михаил Викторович, вот начнут скоро.
Начнут, конечно.
Начнут старики, поможем, повысим.
Да уже сейчас начались предвыборные...
Будут повторять то, что вы говорите, кстати, все.
Предвыборные сейчас уже начинаются митинги, потому что 11 марта в некоторых регионах пройдут региональные выборы. Ну и здесь, позволите мне, я вспомню один старый короткий анекдот, который говорит о том, что вот предвыборный митинг, кандидат в депутаты выступает перед людьми и говорит, выберите меня, и тогда мы будем жить хорошо. А люди спрашивают, а мы когда будем жить хорошо?
Отражает ситуацию, да. Поднимите вопрос о перечислении украденных у населения средств в результате реформ 91-го года на пенсионные счета. Отдаст ли государство нам что-нибудь, Александр из Москвы?
Ну, я думаю, что это, да, наверное, можно ставить и вопросы так, но проблема, скажем, тех вкладов, прежде всего, в государственный сберегательный банк, которые тогда фактически сгорели у всех нас, и сегодня достаточно медленными темпами компенсируются эти потери для людей, особенно старшего возраста, там, с определенного возраста, то, конечно, это проблема внутреннего долга государства. И так же, как государство расплатилось с внешними долгами и займами там перед международными организациями, я считаю, что также надо интенсивно и решительно погасить и вот ту задолженность, которая образовалась на рубеже 90-х годов.
Ну вот комиссия, которая должна этим заниматься, должна заниматься, рабочая группа, да, ее возглавляет господин Зурабов и один из лидеров «Единой России» господин Морозов, да. Вот пишет Владимир с характерным именем Владимир, сейчас скажу, почему с характерным, он пенсионер. Господин Шмаков, вот вы обвиняете нас за то, что мы голосуем не за тех депутатов. А за кого нам голосовать? А почему бы не сказать, что пока существует этот президент и это правительство, никаких изменений в жизни простых людей, пенсионеров, не будет?
Ну, во-первых, я не обвиняю никого за то, что вы голосуете за того или иного депутата. Я хочу сказать только о том, что каждый из тех, за кого мы с вами голосуем и кого выбираем, они должны быть ответственны перед нами, как перед избирателями. К сожалению, сегодня это очень мало прослеживается из нашей ежедневной политической жизни. А что касается этого правительства и этого президента, я бы хотел оставить в стороне правительство, потому что у меня очень много претензий к его деятельности. А что касается президента, который говорит так нам об общих реформах, о том, куда мы должны двигаться, то я могу сказать ответственно, что за последние 6-7 лет мы прошли большой путь в нужном направлении. Конечно, всегда хотелось бы, чтобы это было быстрее. Для этого мы говорим, выступаем в том числе здесь вот сегодня на радио, но не всегда получается. А вот правительство могло бы более эффективно отрабатывать свой хлеб и реформы, которые приносят успех не в целом макроэкономике, а каждому человеку, продумывать более эффективно, и самое главное, чтобы людям быстрее также получали эффект от этих экономических достижений.
И лучше жилось.
И лучше жилось, конечно.
А я вот думаю иногда, а дефолта нет, и то спасибо за это правительство, Михаил Викторович.
Ну, я не буду говорить о известной поговорке, что прошла весна, настало лето, кто кому за это спасибо. Но дело даже не в дефолте, а дело в том, что укрепилась и национальная валюта. В 3 раза за последние 5 лет повысилась средняя заработная плата. Значит, повышаются пенсии не так сильно, как хочется, и вот все проблемы пенсионного обеспечения мы затрагивали, но положительных тенденции и изменений тоже нельзя не замечать. И, в общем-то, говорить, что все у нас плохо, я бы не стал.
Екатерина из Москвы, здравствуйте.
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 Извините, пожалуйста, вот подскажите, хоть куда мне обратиться? У меня вот такое дело. Я инвалид 2-й группы, бессрочный, по общему заболеванию, с 96-го года. В 2002 году мне дают группу 2-ю еще по зрению, бессрочную. Вот. В данный момент, вот в этом году, в 2006, у меня с глазами совсем плохо, и я слепну. Мне дают, на аптеке вот дают уже 1-ю группу, но только на 2 года.
Екатерина, как ваше отчество?
Ой, Архиповна я.
Архиповна, значит, вот смотрите, вы, пожалуйста, вышлите мне лучше письмо, потому что это серьезное дело, мы так не сможем ответить вот за 3 минуты, понимаете? Высылайте прямо на радио для Гамирова.
Одну минуточку.
Передачу, да.
Вот. Значит, дают 1-ю группу, но 2-ю степень. По уходу мне ничего не положено.
Напишите подробно обо всем этом, и обязательно разберемся. Адвокатов позовем.
Но обращаться здесь надо в органы социальной защиты по месту вашего жительства. Но для того, чтобы вам помочь, конечно, напишите более подробно.
Суть дела надо знать, да. Анатолий Сергеевич из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я вот хотел затронуть 2 вопроса. Значит, вы говорите, что пенсии повышаются. Ну, во-первых, обещают в этом году на 450 рублей повысить. А вот сейчас уже повышают на телефон почти в 2 раза. Значит, ЖКХ тоже повышает. И получается, что... Да и инфляция еще. Это они обещают 5%, там 8%. А она же в самом деле больше. И получается, что повышают меньше, чем вычитают.
Об этом всю передачу, по-моему, и говорит.
Да, я с вами согласен. Шмаков, да. Поэтому пенсии должны расти гораздо быстрее, чем инфляция, в которую входит... Как раз и все эти повышения, о которых вы говорите. Я с вами согласен, что 5% тоже это такое, пока, наверное, несбыточный показатель для нашей экономики. Но если 10% инфляции, то пенсия должна повышаться больше, чем на эти 10%. С учетом реального расхода пенсионеров, а не каких-то макроэкономических цен, которые больше служат для промышленности.
Светлана спрашивает, почему пенсия не учитывает вредность работы? На Курском вокзале завод выпускает, возле Курского вокзала завод выпускает приборы СВЧ, это термометры, там ртуть. Но мы об этом говорили уже, что и шахтеры тоже, и нефтяники.
Совершенно верно. И поэтому эта часть пенсионного законодательства требует изменения и принятия новых законов, которые, к сожалению, вот сейчас задерживаются, о чем я и говорил.
Если Марина Сергеевна слушает нас, то объясните, что вы хотите от меня. Вот вы и начали отвечать, когда прочитали мое сообщение на пейджер. Задавайте вопрос. Да? Какие-то странные, вы там присылаете реплики, я не пойму, что вы хотите. Задавайте по теме вопросы. Так, что у нас еще есть? Да, вот спрашивают, говорят, что вы поддерживаете власть. Объясните, почему она не желает признавать внутренний долг перед своим народом, хотя выплачивает исправно долг внешний, Александр.
Ну, я как раз об наоборот, этом сказал. Я сказал прямо наоборот, что так же, как выплатили внешний долг, точно так же надо выплатить и внутренний долг перед своим народом. А что касается поддерживать, но многие действия правительства как раз мы критикуем.
Так, антисемитское заявление какого-то Петра я зачитывать не буду. Дима пишет, что налог у нас от 800 и МРОТ от 1000. В натуральном исчислении одно, а в праве совсем другое.
Налог какой от 800?
Вот он пишет налог.
Ну, я должен сказать, что по МРОТу это одна из тех точек, по которым мы постоянно спорим с правительством о том, что МРОТ не может быть и не должен быть ниже, чем прожиточный минимум. И вот сейчас 1100, значит, под нашим давлением он будет к концу этого года не менее, чем 2000. Но самое главное, Сейчас подготавливается закон, который, я уверен, что он будет принят, о том, что в конечном итоге вот этот график повышения МРОТ, в конце 2008 года МРОТ будет не ниже, чем прожиточный минимум. Это уже большое достижение, это повышение этого МРОТа практически в 4 раза. До 4 с лишним тысяч рублей.
В Екатеринбурге 1 октября прошлого года был большой протест пенсионеров, да, Михаил Викторович?
Да.
Массовый митинг. Завтра, 24 января, тоже будет митинг, но уже общероссийский, да?
Завтра пока в основном в Москве, еще в нескольких городах. Но если не будет приниматься меры, то, конечно, это все перерастет
идет
в большой общероссийской,
да,
акции протеста.
Так вот, на том митинге в Екатеринбурге было заявлено, что один из лозунгов: «Даешь новый национальный проект, забота о старшем поколении». И на самом деле о детях есть, о молодежи есть, а почему-то нет такого проекта.
Ну, стариках, сегодня, да, как национальный, так называемый, конечно, не о детях, а о молодежи. Нет, это есть такие федеральные программы. У нас 4 национальных проекта: агропром, медицина.
Программа федеральная есть.
Да. Детство. А программа федеральная, да, есть. Поэтому, конечно, забота о пенсионерах, я считаю, что достойна любой федеральной программы. Но в каждой из тех программ, которые есть, конечно, есть разделы, касающиеся людей старшего поколения. Но я считаю, что мы с тобой сегодня, Карен, здесь разговариваем в принципе о пенсионном обеспечении. Вот все беды этого пенсионного сегодняшнего обеспечения мы вроде как пытались показать себе и, самое главное, радиослушателям. И дать перспективу, как мы надеемся и как мы считаем нужным, должны решаться эти проблемы. Конечно, большие проблемы, они трансформируются в проблемы каждого человека. И в конечном итоге, конечно, должны решиться проблемы каждого человека.
Это зависит,
а не только глобально.
Это зависит, еще раз подчеркну, не от ФНПР, не от...
К сожалению, только, если, да, бы от нас, мы
если бы вы, да,
решали.
Вы привлекаете внимание и боретесь. Вот это задача профсоюза. Бороться, атаковать, да?
Атаковать, бороться на общественном поле, на поле общественного мнения. Но самое главное, трансформировать это в конкретные трудовые соглашения, где бы учитывалось это все при заработной плате, при той, которую мы получаем наличными, и при той, которая отложенная потом будет выплачена в виде пенсии.
И мы еще раз говорим сегодня, что вот эта рабочая группа, которая существует, да, еще раз обратимся через вот Радио Свобода господину Зурабову и господину
Морозову,
да,
для того, чтобы они работали эффективнее.
Чтобы они начали, наконец, работать в этом направлении, в направлении пенсионной реформы, в части повышения пенсии и повышения коэффициента.
Повышение коэффициента и возврата к страховым принципам.
Эдуард, осталась у нас одна минута. Пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос к Константину Шмакову. А мне кажется, что было ошибочно вообще то, что профсоюзы поддержали данную реформу, потому что, к примеру, в Испании попытка такой реформы привела к тому, что были массовые забастовки и отменили. То есть как раз солидарная система выплаты пенсии, которая была в Советском Союзе, она более правильная, потому что во все, что вокруг находится, во все производство включены труд миллионов людей. А сейчас получается... Ты построил там какой-то завод, который сейчас действует, и твои деньги не учитываются. Мне кажется, это совершенно неправильно.
Да, безусловно. Вот с нашей точки зрения, с точки зрения профсоюзов, солидарная система более гибкая и более адаптируемая ко всем тем изменениям, которые происходят в реальной жизни и в экономике. Тем не менее, несмотря на наши протесты, мы во многом, когда обсуждалось это действующее ныне законодательство, внесли свое предложение, было исправлено, но в целом депутатами Государственной Думы была принята эта система. Сейчас 4 года она работает, мы видим недостатки, мы говорим, и дальше надо ее реформировать, чтобы она работала на людей.
Запомни, старцем будешь сам. Спасибо. В программе «Радио Свобода» «Человек имеет право» принимали участие председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и журналист газеты Российской партии пенсионеров «Старая гвардия» Анатолий Журавлев. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Накануне «Оскаров». Слухи и прогнозы. Выставки Андрея Бельжо и группы «Синие носы» в Москве. Александр Никишин рассказывает о своей книге «Водка и Сталин».
«История любви» Михаил и Мария Глинка. Эссе Бориса Парамонова «Мировая столица и мировая деревня». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130.